Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что вернется в Россию, сейчас он находится в Калифорнии, только после того, как Федеральная служба судебных приставов отменит решение о запрете для него на выезд за рубеж. История началась еще в августе, ну, знаете, слышали. Тогда Федеральная служба судебных приставов направила в Госдуму исполнительные листы в отношении Пономарева, а также Олега Михеева, Владимира Парахина, Александра Четверякова. У всех у них есть некие долги. Пономарев, в частности, должен сколько?
Карин, это все совершенно неважные подробности, потому что повод, по которому, да, там Кох или Пономарев, или Акунин, поводы, или Гуриев, или Каспаров, да, или Перельман, поводы могут быть разные. Да, где-то прямой прессинг там Путина, в скобках Бастрыкина, или Бастрыкина в скобках Путина, да, где-то общая невозможность просто дышать здесь, там, вот нехватка воздуха, да? Если бы, и это только там гении и люди заметные, да. А проспект Сахарова съехал наполовину, я так думаю. Вот так было бы интересно. Вот я думаю, просто было бы интересно. Наполовину к радости Путина. Ему кажется, это победой. Если мы бы все уехали, это было бы его большой победой, потому что ему для нефтедобычи официантов и охраны, да, правда, тогда непонятно, от кого охранять, да, то его бы хватило 20% населения, как давно известно. Это так цифра появлялась. 20-30% населения. Чтобы нефть, газ добывали, ну и официанты, уборщики, там, асфальт будут класть из Узбекистана. Ему нас столько не надо. А уж нас образованных, нас с амбициями, с претензиями, с представлениями о достоинстве, с образованием, вот этих всех Гуриевых, Каспаровых, Перельманов даром не надо. Без Перельмана. Да? Вот у нас есть, значит, Дугин есть и Стрелков в Лааме. Вот отлично, вот наша элита будущая. Что нам Перельман? Да?
Ну, все-таки Илья Пономарев депутат.
Для, да? это частные подробности. Это частные подробности. Депутат или не депутат, в данном случае он же прессингом не как депутат. Он под прессингом как заметный оппозиционер, белоленточник в прошлом и так далее. Он под прессингом именно по этой части.
Он-то имеет, ну, как бы, правильно это с его точки зрения?
Вот. С его точки зрения, видимо, правильно, что вы у меня спрашиваете. Да? Уехал. Дальше вопрос уже персональный, что есть, допустим, Навальный, который там не уедет, даже его если его выпустят, а есть Пономарев, который уедет. Это уже вопросы, так сказать, характеров, темпераментов, мировоззрений. Это уже частности в данном случае. Главное, вот вы мне сообщили перед эфиром новость про Пономарева. Сегодня мне в Facebook написали там об отъезде еще одной там белоленточницы довольно известной. Неважно, вы не знаете фамилию. Я просто вот знакомый знакомых, да? Да, за сегодня третий случай. За сегодня третий случай, о котором я узнал случайно.
А третий какой?
Да, нет, это просто человек. Я узнал, вот, там знакомый уехал. Да? Вот это кровотечение идет давно, уезжают давно, а после Крымнаш и того, как у нашего всего уже унесло крышу окончательно, уже просто бегство идет, бегство, потому что все понимают, окончательно понимают, что ничего хорошего тут не будет. Это можно сказать уже сейчас точно. Уже оптимисты говорят, что будет терпимо, а пессимисты говорят, что будет катастрофично. Вот и все.
Даже несмотря на мирный план, который вот обнародовал.
Вот переходим к мирному плану.
Да.
Да, отлично. Мирный план. Я позволю себе развить метафору, которую употребила наша коллега, замечательная Маша Слоним, сегодня в Фейсбуке. Значит, в вашу квартиру вламываются какие-то наглецы, да? Вас выбрасывают вон, кого-то там калечат по случаю, выносят все, что им хочется, да, хозяйничают в этой квартире. Потом вдруг говорят, ах, да, гуманитарный аспект. И предлагают вам переговоры с тем, чтобы вам вернуть половину вашей квартиры. Ну, так вот. Вы должны вступить с ними в переговоры, поскольку они сильнее, они вас просто выставили. И они вам предлагают вступить в переговоры по возвращению вам половины вашей квартиры. Вот вся коротко суть этого плана о перемирии. То, что наш великий монгол по дороге в Улан-Батор там набросал этот план на ходу, Да? Он мог бы не симулировать вдохновение. Ежу понятно, что ради этого, собственно, наши войска и входили на Украину, уже войска, для того, чтобы потом, через какое-то время, когда они отхапывают уже огромный кусок, да, территории и поставят нож уже к горлу, потом вести переговоры об этом перемирии на своих условиях, как вели бы на своих условиях. Переговоры с вами, бандиты, захватившие вашу квартиру. Да? Вот и все. Вот, собственно, и это, безусловно, можно констатировать, тактическую победу Путина.
Да, потому что Петр Порошенко, судя по всему, согласился на этот мирный план.
Куда ж деться? А, да, можно констатировать одновременно стратегическое очередное тяжелое поражение России. Что мы будем иметь, что мы поимеем в результате этой победы? Мы получим большое Приднестровье размером с Бенилюкс, которая будет лежать целиком, жизнь в котором, существование которой, будет целиком лежать на нашей ответственности, на нашем бюджете, на наших налогах. Да? Уже не Крым, а вот этот вот здоровенный, вот этот Гранд-Каньон, да, посреди, этот расщелина посреди Европы, размером, повторяю, с Бенилюкс. Инвестиции туда не пойдет ни доллара, это все понимают, что это вариант турецкого Кипра или того же самого Приднестровья, что это все будут наши налоги. Вот и, собственно говоря, все. Вот другое дело, что... Что мы получим в плюс? В плюс мы получим только рейтинг Путина, в плюс мы получим торжество. Мы, Россия, конечно, ничего кроме. Ничего кроме.
Я не поняла, Виктор Анатольевич, вы все-таки так или иначе за или поддерживаете или не поддерживаете этот мирный план?
Мы все ищем правильный ответ и не находим нужного вопроса. Ну, нет никакого, можно это называть планом перемирия. Значит, ну, конечно, да. Если вы меня спросите, надо ли сегодня ударить установкой град по жилым кварталам или не надо? Отвечу, нет, не надо, там люди. Да? Но если вы спрашиваете, что сделать для того, чтобы перестала литься кровь, и сделать так, чтобы не было этого гнойника для будущей крови, надо сделать простое. Надо оккупантам уйти с чужой земли. И желательно осудить тех, кто развязал войну. Вот и все, что надо сделать для того, чтобы там был мир, для того, чтобы не лилась кровь.
Мы понимаем,
мы понимаем также, что, я, по крайней мере, понимаю, что надо не терять систему координат. А Путин все время меняет правила игры. Вы обратили внимание? Все время. В день по два раза он меняет правила игры. И мы каждый раз с оживлением бросаемся играть с ним по его правилам игры. Только мы играем в шашки, а он в Чапаева. И когда ему не понравится наш ход, он просто шибет с доски шашки. И скажет, перевернет доску и скажет, так и было. Мы сегодня играем в другую игру. И объявит другие правила. Он куражится. Его кураж понятен. Потому что перед ним лежит совершенно растерзанная беззащитная Украина, которая, напомню, отдала свое ядерное оружие по Будапештскому соглашению, по поводу чего Америка с Европой лежат сегодня в глубокомысленном обмороке. Да? А он куражится. Он куражится, как куражился Саддам Хусейн. Серьезная разница заключается в том, что у Саддама не было ядерного оружия. А у этого есть. И поэтому он может куражиться очень долго.
Так сейчас я вам объясню, почему я вас так хочу от вас добиться какого-то более однозначного ответа по поводу того, за вы или против этого мирного плана. Может быть, то есть как бы Украине-то что делать? Я понимаю, что...
Я не Порошенко, и я не гражданин Украины, чтобы иметь по этому поводу какое-то, высказывать. Мое мнение никого... Это не важно.
Нет, оно волнует нет. Ровно тех, кто сейчас включил радиостанцию и слушает ваше особое мнение.
Это решать Украине, которая оказалась, как решать человеку, которому горло приставили нож. Да, как решать ему, гибнуть ему или попробовать оказать сопротивление. Это решать ему, а не мне советовать ему, знаешь, рванись-ка. Нет, мне отсюда из студии «Эхо Москвы» в Москве не им советовать. Надо только констатировать, что это заложники, захваченные бандитом. Бандитом наглым, бандитом, почувствовавшим свою безнаказанность, благодаря нам с вами, россиянам. И благодаря совершенно парализованной и деградированной европейской и американской политике.
Может быть, вы просто читали сегодняшний статус Альфреда Коха, упомянутого уже в Фейсбуке. Ну, вот он пишет, что зачем тогда была вообще вся эта затея с АТО? Это что, была неожиданность, что Россия может вмешаться? Столько людей убили, чтобы вернуться туда, откуда начали 5 месяцев назад? Как вообще планировалось АТО? Кем? Для чего? Чтобы вот так
себя.
Вот через 5 месяцев?
Я, в отличие от господина Коха, не чувствую себя вправе предъявлять претензии Порошенко и украинскому народу. Я могу только констатировать, что они заложники, что они в слабом положении сейчас, с ножом у горла. Им надо выбирать между вариантом унизительным и вариантом, так сказать, кровопролитным, смертельным. Вот, и я, в отличие от господина Коха, не могу давать им советов.
Хорошо, а как вы считаете то, что Владимир Путин, пусть даже набросав там где-то в самолете свой вот мирный план, как он сказал, это говорит о том, что действительно прекратится там огонь и что-то установится, какое-то перемирие?
Он может поменять правила игры завтра. Мы имеем дело с бандитом, повторяю, с бандитом. Договоры с бандитом, да, он завтра скажет, ничего, что ничего не было. Он уже говорил 15 раз.
Он врал. Так подробно нет. Так подробно не врал.
Подробнейшим образом врал. С Крыма сплошное вранье. Есть солдаты, нет солдатов. Участвуем, не участвуем. Все время меняет правила игры. Все время лжет. Это бессмысленно уже комментировать. Его ложь бессмысленно комментировать с 2000 года.
Хорошо.
Констатируем. Еще поглядим немножечко издалека на эту ситуацию. Украина сегодня является главным объектом, да, вот это вот наше главное, да, унизить Украину. Вот унизить Киев, мать городов русских, это главная внешнеполитическая задача. Под шумок создается исламское государство у нас.
Сейчас чуть позже поговорим.
Нет, нет, это здесь же. Смотрите. Оно создается вот возле Астрахани где-то, неподалеку, да, ну так.
Сейчас вернемся к исламскому государству, это отдельная
Китай
тема,
есть,
очень важная.
А мы занимаемся тем, чтобы унизить Украину и чувствуем себя офигенными победителями.
Виктор Анатольевич, ну, вы слышали, наверное, может быть, сейчас на Эхе Москвы новости. В Мариуполе начались стрельба, танки там российские, идет штурм.
Идет пригород. Оккупация, идет война, которую ведет Россия против Украины. Дальше могут быть новости из Донецка, из Луганска, из Мариуполя, откуда угодно. Они были из Одессы, как сейчас выясняется, в форме Беркута был этот десантник, будущий безногий. Да? Да? Значит, Россия... Значит, долгое время тайна, а сейчас уже в открытую ведет войну против Украины. Обстрелы Мариуполя в этом контексте не являются новостью. Это новости с фронтов войны.
Но если Владимир Путин заявил про мирный план, что, получается, его не слушаются? То есть это вообще уже бесконтрольная сила?
Нет.
Или это есть часть плана?
Нет, это есть часть плана. Он будет говорить о миролюбии, а наши будут долбать, принуждая занимать все более уступчивую позицию. Неужели это непонятно? Неужели это непонятно? Бандит говорит, да как, это классика. Это как мне говорили. Извини, брат, мы к тебе хорошо относимся, но вот эти вот сейчас, мы их просто не контролируем, они сейчас тебя порежут. Да? Это я почти передаю дословно. Про себя.
Что именно?
Неважно, подробно. Подробности здесь в данном случае важны. Я сейчас говорю методику. Мы к тебе хорошо относимся, брат. Мы тебя любим, мы тебя уважаем страшно. Но эти, знаешь, сейчас пырнут. Да? Вот и все. Вот это то, что делает сейчас Путин с Украиной.
Ну вот, раз уж про исламское государство, да, заговорили, сегодня Роскомнадзор по представлению Генпрокуратуры заблокировал видео на YouTube, доступ к видео с угрозой боевиков исламского государства в адрес Путина, Чечни, всего Кавказа. Ну, и самое интересное, что я сейчас просто пыталась найти эту цитату со вчерашних лент. Я помню, я писала вчера просто в новостях, работаем дожди. Сегодня убрали слова, там были слова про трон. То есть даже цитирование, да, этих слов, перевода,
да,
убрали. Ну, скажем так,
это все опять...
боевики обещали лишить российского президента его поста, не сказать, что они уже на пути, отделить Чечню, освободить Кавказ. Как вы считаете, насколько вообще серьезная у нас угроза выросла вот так вот под боком?
И угрозу эту мы вырастили сами, как все наши угрозы. Вообще, знаете, есть арабская... Кстати, арабская очень кстати здесь, но это арабская пословица, чуть ли не 14 век. Да, или какой-то мудрец их сказал, что когда Господь хочет наказать человека, он исполняет его желание. Мы столько десятилетий вскармливали, да, поскольку они против Америки, а все, кто против Америки, они же наши друзья, мы столько лет кормили этих людоедов и вскармливали их, да, что вот теперь они выросли. Америка тоже поучаствовала, справедливости ради, в выращивании этих людоедов. Да, но тем не менее, сейчас это главный смертельный вызов человечеству, безусловно, значит, исламский фундаментализм. Это главный вызов. Но нам не до этого, повторяю, мы главным образом Украиной занимаемся.
Да, у нас...
Но то, что это... Во-первых, понимаете, они настоящие, в отличие от огромного количества. Мы-то все, у нас-то все симулянты и пародии в основном. Симулянты и пародии. Да, вот все пародия. Чуть на секундочку вернемся. Я сейчас ехал на эфир, у метро Красносельская собирают деньги для Донбасса. Значит, какая-то организация, которая называется Интербригада. Интербригада. Да? И Лимоновец ходит с флагом. Его никто, кстати, не винтит. 31-го они выходили за свободу слова, их всегда винтят. А тут они собирают на Донбасс, их не винтят почему-то. Так вот, одновременное появление у одной кормушки Стрелкова, который изображает себя Деникина, да, и Валаам посещает, и косит под, значит, белого офицера, значит, с Дугиным, и Лимонова со своими отморозками, они вместе собирают на этот Донбасс. Значит, и всем надо к доктору Бельжо, моему другу-психотерапевту, все на один большой прием. Так вот, говорю, тут все пародия. Лимонов, который косит под Троцкого, этот, который косит под Деникина, да, а эти настоящие. Они настоящие. Вот эти исламские халифат, вот это исламское государство, они по-настоящему верят. По-настоящему. И это действительно, они действительно готовы класть жизни, и свои, и чужие. Они действительно, это очень серьезно. И за ними уже сотни миллионов людей. Сотни, если не миллиард. Сотни миллионов людей. Это очень серьезно. И это то, в частности, это, если бросить даже тему экономики, культуры, и хотя бы это, то, почему России, просто из соображений самосохранения России, у которой внутри Татарстан, не говоря о Кавказе, там и так далее, да? Да, России, в которой мусульман довольно много, и в сегодняшнем открытом мире, самое время сильно подружиться с Европой и Америкой, хотя бы для того, чтобы противостоять этому, этой наползающей чуме. Но, повторяю, мы нация самоедов, и мы с огромным упорством делаем самые смертельные шаги для своего собственного уничтожения. Нам сейчас, мы очень скоро, если посмотреть в динамике, мы очень скоро слабеющая, спивающаяся и нация без экономики, где кроме плохой нефти вообще ничего нету, а красивые женщины помаленьку уезжают, то вообще ничего не будет. Водка, да, и это. Значит, мы оказываемся между Китаем, который сюда может, у которого армия больше, чем все наше спивающееся население. Армия, да? Да, и вот этими ребятами, сотнями миллионов людей, по-настоящему озаренных идеей, у которых сейчас настоящий 14 век, крестовый поход, настоящий.
Как вы считаете, власть вообще понимает это? То есть, потому что
власть,
кроме генпрокуратуры, да, есть реакция генпрокуратуры, Роскомнадзор, также Рамзан Кадырович сказал, что он уже дал... Там,
Рамзан Кадырович...
Есть ребята у него,
да, у него есть ребята, которые, конечно, будут противостоять исламскому халифату. Нет, он этим будет приторговывать, разумеется. Он свои возможностями... И приторговывал, и будет приторговывать. Эта гирька может лечь на любые весы. И согласитесь, что у Российской Федерации сегодня, да, то мы все смеялись, как он в трениках, какой-то мальчик пришел к Путину в Кремль. Но сейчас-то Путин лежит у ног этого Кадырова, потому что это единственная гарантия. Сейчас Путин зависит от Кадырова гораздо больше, чем Кадыров от Путина.
Ну, давайте так, зависит, но не лежит у ног все-таки.
Абсолютно. В политическом смысле он не может сделать ничего. Ну и не хочет особенно, да, но средневековое ханство просто на территории России, просто хан средневековый, и ничего нельзя сделать.
А если деньги перестать давать?
Если деньги перестать давать, он знает, что будет, да? Нет никаких сил сегодня у России. А Россия вот с Украиной воюет. Вот ее направление-то главный удар. Надо Киев взять, а Кадыров пускай, да? Так вот, значит, это все камикадзе. Да, я не Кадырова имею в виду, он-то нет, да? А когда вы говорите о нашей власти... Ну, это люди с очень хорошими, так сказать, рефлексами дарвинистскими, мимортоложку не проносят. Но мы-то говорим о каком-то видении истории, да, это они не по этой части. Посмотрите на Сечина внимательно с Якуниным. Они вообще, они про думать или они про что-то другое?
Я просто, мне очень странно, почему наша власть так реагирует на попытки провести митинг по федерализации Сибири и... Практически
митинг по федерализации Сибири попахивает для них утерей власти.
А вот это?
А это нет, они этого не понимают. Они далеко так не видят, они не смотрят. Поймите, люди с твердой тройкой по истории, у них никаких ассоциаций, ничего не вызывает. Они не могут представить себе, там, сказать, вот, сегодняшний момент, как часть пьесы, которая тянется, как четвертый акт пьесы, которая тянется тысячелетия, или пятый, не дай бог, акт. У них такой фантазии нету. Они ни про драматургию, ни про историю ничего не знают. Да? И путаются в показаниях все время. И выбирают себе ту идеологию, которая сегодня позволяет донести ложку до рта. Вот сегодня. Либерал так либерал, там, гибист так гибист, державник так державник. Да, два раза на дню. А вы спрашиваете, видят ли они, так сказать, концептуально длинную угрозу? Нет, не видят.
А насколько она длинная? Сколько это? Ну, 2, 3, 5 лет? 10?
Нет, речь, конечно, не о годах. Речь, конечно, не о годах. Речь о десятилетиях, но это очень быстро. Это очень быстро происходит. Мы-то говорим о... Мы не говорим о том, что завтра халифат захватит Белокаменную. Нет, мы говорим о том, что...
Движение... Нет, но он может раскачать.
Ну, чего да? нас раскачивать?
Нет, вот Кавказ.
Мы сами ползем на кладбище. Чего нас раскачивать?
Давайте вот коротко до перерыва. Тогда я вас спрошу такой небольшой вопрос. Почему у вас не... Не знаю, насколько это тактичный вопрос. Почему вас не арестовали, не задержали на вот этом одиночном пикете против войны?
Не знаю, там
6 человек
сначала 4, да, сначала 4 мента что-то там по оки-токи переговаривались, потом 3 больших начальника с очень встревоженными лицами медленно проехали мимо меня на полицейской машине, тоже куда-то звонили, но, видимо, решили не связываться, да, вот я шумный. Взяли и свели счеты с теми, кто, кого можно там, да, немножко потише, меньше будет шум. Не знаю, что у них в головах. Да, совещались, переписали паспорт, не знаю почему, это не важно. Важно другое в этой истории, если вы вспомнили про мой пикет, там важно, мне кажется, другое. Я об этом писал. Коротко совсем, некоторая социология. Большая часть проходила мимо, иногда отдергивая взгляды от меня, так сказать, это был такой чистый невроз. Да? Либо вообще не понимали, ну, невроз, они понимают, почему я стою с плакатом, они боятся признаться, что это имеет к ним отношение. Кто-то спросил, что за война, какая война, он был не в курсе. Да? А из тех людей, которые выразили отношение ясным воскресным вечером в Москве, выразили свое отношение к украинской войне, пропорция была 2-1 не в пользу Путина. 12 человек, это я по поводу нас, отщепенцев, нашего меньшинства, 85%, 6 высказались. Ну, либо схамили мне, либо как-то высказались за войну в Украине. 12 человек выразили поддержку. Человек, который меня сменил, получил ту же социологию. 2-1 в нашу пользу. Стало быть, путинскую поддержку считают тех вот людей, не пришедших в сознание, которые шли мимо меня, вообще, просто они вообще были не в курсе. Вот этих людей, которые не в курсе вообще, или которым вообще все по барабану, вот они записаны в путинскую поддержку. Но уверяю вас, если завтра ко власти придет Далай-Лама, они будут буддистами. Им просто по барабану.
Виктор Шендерович, писатель, публицист в программе «Особое мнение». Мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». В студии сегодня Виктор Шендерович, который вот на днях написал блог на сайте, ну, точнее, который был опубликован на «Эхе Москвы», про «Стокгольмский синдром» в уральском варианте. Там речь идет о реакции отца-десантника Николая Козлова, которого привезли в госпиталь без обеих ног.
Да, его отца и его дяди. Разные реакции. Отец, как выясняется, милиционер из закрытого уральского города. А дядя, как выясняется, белоленточник, сочувствующий. Вот такой расклад. И вот между этими двумя реакциями я написал, в общем, вся Россия сегодня. Я написал о стокгольмском синдроме, потому что отец в разговоре с корреспондентом «Эхо» говорил, что, скорее всего, он на границе это случилось с его сыном, на границе. И вот это вот, скорее всего, на границе, оно выдает желание этого человека как-то примирить себя со случившимся, потому что если его сын стал инвалидом в боях, как сказано в присяге, да, при защите священных рубежей Родины, это одна история. Если он неудачливый оккупант, а он неудачливый оккупант, к сожалению, то это совсем другая история. А именно из-за этой истории вдруг выплыла другая фотография его в форме беркута, да. То есть он давно там был интервентом, давно работал. И страшно веселилась родня по поводу того, как мы вломим Европе. А сейчас получила сына без ног. Да? Значит, и для того, чтобы примириться с этим, ему, конечно, отцу, и тут можно понять, ему, конечно, лучше думать, что сын его пострадал за Отечество. Он пострадал не за Отечество, не за Родину. Он пострадал за Владимира Владимировича Путина, за его растущий рейтинг, за его амбиции, за его мстительные комплексы. Вот за что остался без ног его сын. Примириться с этим, конечно, трудно. Он никогда в этом себе не признается. И вот об этом я и писал. Есть другой диалог. По счастью, та история закончилась несколько легче. На одном украинском сайте они дозвонились отцу Костромского, заблудившегося десантника, когда он еще был в плену. Фермер, мирный человек. И вот там диалог, я просто пересказываю смысл. Ему говорят, ну, взрослый человек, вы верите, что десятки десантников могут заблудиться? Ответ, мы верим нашему президенту, отпустите наших ребят. Ему тогда говорят с украинской стороны, может быть, вы сделаете так, чтобы ваши ребята не жгли, не убивали на нашей территории? Ответ, вы что, хотите, чтобы вы предлагаете мне убить Путина? Отвечает фермер. Тут замечательный ответ. Значит, ну, во-первых, его хрен убьешь, он уже хлеб соли не ест, да, наш Путин. Во-вторых, и это самое главное.
Переложил ответственность, как прекрасно.
Во-вторых, вот этот фермер, он не видит никаких других способов добиться какого-то своего влияния, изменения, да, политики родной страны, кроме как убить президента. Это абсолютно русская постановка вопроса. Значит, либо мы сидим под ним, пока он не помрет, да, либо табакеркой там, да, Палин, Михайловский замок, ну, что-то такое, да, либо Октябрьский пленум на худой конец.
Ну, это такая безответственность.
Ну, это, а как? Ну, это безответственность
он
совершенно.
Он переложил всю ответственность на Путина.
Совершенно верно. И говорит, отпустите, ну, только отпустите. Они отпустили. Вот теперь интересно с ним теперь поговорить, с этим человеком. Как он сейчас, да, сейчас будут другие интонации, когда отпустили сына. Сейчас он полностью за Путина, сейчас он уже не хочет, да, даже мысли нет. Да? Сейчас он снова в 90% поддержке Путина. А вот на семью того, у кого ноги оттяпало, или тех, кого закопали безымянно, вот они выбыли из этой поддержки. Так неужели только такой ценой? Неужели по-другому нельзя? А если через мозги попробовать, говорю я в 115-й раз, если через мозги, пока не получается.
Виктор Анатольевич, в Литве сегодня скончался Донатас Банионис на 91-м году жизни.
Да, вот только что мы вместе это услышали. Знаете, мне повезло, я его видел на сцене, в отличие от большинства. Мы его снимали в фильме в покойной телекомпании ТВС, нет, ТВ-6 еще. Значит, здесь был СССР, мы снимали в Литве, я брал у него интервью. Ну, огромный актер и замечательный театральный актер, что было неожиданно для меня, потому что мы его знали только как киноартиста. Замечательный артист, огромная жизнь, прожитая внутри профессии. Я, вспоминая «Никто не хотел умирать», классику, первый фильм, где мы его, собственно, все увидели, я пытал его на какие-то там социальные темы, что он сам-то думает об этом, да, Литва, лесные братья, советская власть. И он мне так печально ответил, знаете, говорит, я спрятался в профессии, он мне говорил, я в профессии. Я, говорит, начал играть при Гитлере, говорил мне Банионис. Я, вот Гитлер пришел, я репетировал, мне было там сколько, 17 лет. Mm. Да, я репетировал. Потом Сталин, я репетировал все время. Он, это человек, спрятавшийся в профессии, достигший в ней огромных высот. А все, что он думал про советскую власть, про Гитлера, про человечество, если вспомнить Солярис, да, все, что он накопил, он это все было там на экране. Огромная, замечательная жизнь, светлая память.
Ну, и тогда еще об одной кончине мы поговорим о фотографии, фотокорреспонденте «Россия сегодня» Андрей Стенин. Да. Ну вот. Такая, там значит, очень странная история.
Очень странная история. Назовем ее пока что странной. Хотя уже ясно, что она в том числе, кроме того, что она страшная и трагическая, она еще и позорная. Сегодня, кажется, может быть, вчера Олег Кашин опубликовал 2 дюжины вопросов. Да, я их не буду зачитывать, это вы можете посмотреть на интернете. 2 дюжины вопросов, совершенно не риторических, к следствию. Да, к следствию и к главным редакторам газет, которые замешаны в этом довольно в этой довольно грязноватой истории. Потому что о его гибели фактически было известно 3 недели назад. Да, он погиб месяц назад, вот сейчас чуть ли не ровно месяц назад, да, было известно. Да, пока что мы видим? Мы видим гору взаимоисключающего вранья от Следственного комитета и Дмитрия Киселева. Да? Причем все это вранье взаимоисключающее гонится, как ни в чем не бывало, в программе «Вести». Об этом сегодня писала Арина Бородина в Фейсбуке. Стенин не мог ехать одновременно один из колонны беженцев, быть убитым танковым снарядом и градом, под Луганском, под Донецком. Да? Они врут. В одной и той же программе информационной они даже сами не замечают, они просто лепят. Это называется лепить Горбатого. Отдельный разговор о том, что вот о его смерти было известно довольно давно, а Россия продолжала гнать туфту про его пленение украинскими карателями, да, устраивать флешмобы и привлекать мировое. При том, что уж кому надо, было известно, да, что он, скорее всего, погиб, что речь просто идет о том, что да, нету тела, что он ни в каком не плену. Вот это и есть пиар на крови, если кто помнит этот термин. Да? Вот это вот он самый и есть. А, кстати, о плененных и карателях хочу напомнить об украинской летчице, да? Угу. Надежде Савченко, которая сидит в Воронежском СИЗО, похищенная. Да? Да? И что-то я не слышу больших криков гуманитарных по этому поводу, по крайней мере, от России. Вот. В этой истории есть трагедия. Трагедия журналиста на войне, да, журналиста замечательного, потому что его фотографии – это сильнейший документ. Вот. А есть тема того, что государство делает, да, как оно сначала устраивает эту мясорубку, а потом, когда в ней гибнет журналист, устраивает еще пеночку снимает с этого. Вот это уже стыдуха.
Ну, Виктор Андреевич, я бы только хотела вас... Вы говорите, государство устраивает. Государство ведь это, ну, это мы.
Нет, государство это уже давно не мы.
Ну, как?
Государство это мы там, где есть обратная связь. Я сейчас говорю скучные, повторенные много раз вещи. Да, конечно, отвечаем мы в конечном счете. Да, мы. Но только давно уже мы ничего не можем, кроме того, чтобы вот просто поодиночке выскочить и сказать свое мнение. Да? Кто-то здесь, кто-то там, кто-то под домашним арестом. Да? Одиночки. Одиночки.
Почему
никакой
мы
машинки.
Мы все можем. Можно не выходить в эфир, не рассказывать вранье.
Можно.
Можно не поддерживать, можно не ходить, можно не ликовать.
Мы видим в том числе эволюции человеческие. Да? Меткова стала нам известна как человек, который не вышел в эфир с враньем. Да? А потом вот та эволюция, которая есть. Бывают иногда, как сказано у Гоголя, редко, но бывает, видимо, бывают обратные эволюции. К сожалению, гораздо реже. К сожалению, вот такая деградация, ее мы видим гораздо чаще, чем, так сказать, противоположный случай.
Ну, и тогда вот чуть-чуть времени осталось, коротко. Вы заметили, может быть, что все последние заявления Владимира Путина последних дней, может быть, недели, их сразу после этого, через некоторое время, переводил, расшифровывал, уточнял его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Я вот не навела ли вам каких-то...
Кто-то обратил внимание, что это уже начинаются ельцинские, брежневские времена, когда там он сиськи-масиськи там говорит, а потом расшифровывается, что имеется в виду. Что-то он говорит, а потом они это пытаются привести в человекообразный вид. Да, да. Причем-то он говорит каждый день разное, а этим несчастным в МИДе надо хоть какое-то там, да, им хоть какое-то правдоподобие. Ну, им не позавидуешь, но они сами выбрали свою судьбу. Дело же не в них. Дело в том, что, как вы справедливо заметили, для всего мира это, во-первых, мы, коллективные мы. Никому дела нет, ни до кого из нас персонально, а есть Россия Путина, путинская Россия. К ней отношение такое, вот какое есть, да, обобщенное. Да, в Венесуэле тоже есть разные люди, в Северной Корее, наверное, есть разные, в Гитлер, в Германии были разные. А мы как-то, человечество привыкло обобщать, да. Mm-hmm. Узбекистан, Карим, вот такая страна. Вот мы сами становимся, мы организовали это Приднестровье размером с Бенилюкс, но мы ведь и сами становимся таким Приднестровьем, потихонечку, шаг за шажочком. Причем в историческом смысле это происходит с большой скоростью. Мы за полгода проделали огромный путь в сторону большого Приднестровья, огромной территории, малолегитимной, да, живущей по своим вот таким законам.
Виктор Шендерович, писатель, был в программе «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова. На этом с вами прощаюсь. До свидания.
До свидания.